Пастырь вас с любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня у нас есть удивительная возможность вместе с вами открыть книгу Библию и прочитать ряд мест из книги ее. Пожалуйста, кто имеет сегодня Библию, откройте вместе со мной книгу Деяний святых апостолов. Глава 3 с 1 текста по 10 считаем следующее. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой, и был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, перед входом в храм просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал, «Взгляни на нас!» И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Второе место, послушаем, записано в книге Псалмы. 28 глава, 1 и 2 стих. «Воздайте Господу, сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его». 29 псалом, 2 стих. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною». Четвертое место послушаем. Послание к евреям, 6 глава, 10 и 12 тексты. «Не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Братья мои и сестры, желание мое сегодня – поговорить с вами о нашем деле. Евангелие – это книга практических дел. Евангелие – это книга уроков Сына Божьего для сынов человеческих. Он их учил, а они это применяли в практике своей жизни. Именно об этом Священное Писание нам и говорит. Посмотрите, как написано, как начинается книга Деяний святых апостолов, глава 1. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». То, с чем мы будем с вами знакомиться, это тоже сегодня нужда. Нужда живущих на земле людей, нужда семьи Божьей, нужда церкви. Есть наш долг и наша обязанность, которая сохраняется внутри нас, внутри нашей церкви. И это очень важно быть исполнителем долга своего, находясь внутри церкви, будучи призванным Господом. Но помимо того, чем мы обязаны друг другу внутри церкви, есть наша острая обязанность по отношению тех, которые находятся вне церкви. вне спасения, и у нас есть точно такая же ответственность пред Богом. Поэтому книга Деяний святых апостолов, она говорит о том, что Иисус Христос, когда закончил свое обучение людей, Он сказал: «Вы мне свидетели перед миром». Это очень ответственно. Это очень важно. И я сегодня с вами начал вот эти несколько моментов Писания, которые мы прочитали. Апостол Павел говорит нам, что не неправеден Бог, чтобы забыл ваш труд любви и служение, участие святым, окружающим нас людям. Но для совершенной, для полной уверенности каждый оказывает ту же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но чтобы вы долготерпением и упованием, верою живою, могли подражать тем, которые впереди нас прошли. Братья и сестры, уныние – это страшный грех. Уныние – это то, что когда мы начинаем смотреть на окружающую нас действительность, и она нас давит, и мы вопреки той перспективы, которую Бог нам дарит, мы начинаем унывать. Мы начинаем жить совершенно в другом формате нашей жизни, чтобы этого не случилось. Есть ключи к победной жизни, к жизни света, к жизни, когда мы можем делиться этой жизнью. Мы к этому призваны. Секрет очень, очень простой, но он так необходим нам сегодня, чтобы мы могли по-новому сегодня пережить влияние Божьего Слова в нашей жизни. Итак, первый момент, с чего мы начнем рассуждение, это, друзья мои, люди что-то делали. Эта глава, третья глава, она представляет нам целый формат многих желаний и действий, активности сынов человеческих. Что-то люди делали. И первое, на что мы должны с вами посмотреть, что ученики Господа Иисуса Христа что-то делали в своей жизни. Что они делали? Пожалуйста, обратитесь вместе со мной к первому стиху третьей главы. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. Петр и Иоанн. Вы знаете, если мы только посмотрим эту книгу, книгу Луки, которую он написал, вторую книгу, мы найдем очень часто эти два столпа. Это два абсолютно непохожих человека друг на друга. Они были сотрудниками и соработниками у Бога в его ниве, в сфере достижения, в сфере научения. Два разных человека по динамике, по характеру, не схожие. Но они стали едины в служении. Это очень важно сегодня. Это для нас урок сегодня. Мы все не похожи друг на друга. Ни по комплекции, ни по интеллекту. Мы все разные. Наши обязанности разные и не похожие. Но мы все призваны к одной цели, высшего звания во Христе Иисусе. Петр динамичный, а Иоанн нет. Один в годах, а второй молодой. Один быстрый, а второй рассудительный, медлительный, стеснительный. Один умеет ловить рыбу, а второй чинит сети. Но Бог их нашел таких разных и непохожих, и в этом сегодня колоритность собрания святых. Итак, что они делали? Очень просто. Они шли. Они шли, друзья. Интересно, что вот в нашем варианте почему-то взяли такое слово. Они шли вместе. Правильнее бы слово здесь поставить. Они восходили вместе. Храм стоял на горе Мориа. Он был на горе. И к храму нужно было подниматься. Они шли вместе. Они поднимались вместе. Такие разные, непохожие, они друг для друга были инструментом влияния и созидания. Они поднимались. Вы знаете, есть интересная вещь, особенность, я хочу обратить на это серьезное внимание. Почему? Потому что наш Господь поступал точно так, а они, Его ученики, приняли это. Они впитали это в плоть и кровь, и они поступали так в жизни, как и Господь их учил. Вы знаете, если только мы откроем сегодня Евангелие от Иоанна и посмотрим, 7 главу, последние стихи, когда спор был у начальствующих со Христом, и когда их распустили, то написано, каждый из них пошли по своим домам, а Иисус пошел на гору. Он восходил на гору один. У него не было места, куда бы он шел, пошел отдохнуть. Он не мог себе позволить то, что свойственно другим сынам человеческим, он ночи по обыкновению проводил на горах, изливая Богу нужду, а утром снова спешил навстречу с людьми. Друзья, братья, когда мы желаем влияние нашего служения, влияние нашей жизни на окружающих нас людей, нам нужно сегодня посмотреть на секрет влияния, где он и чем он обусловлен. Он обусловлен молитвенной жизнью святых. Почему Бог прилагал в церкви ежедневно новых людей? Почему Бог совершал среди них знамения и чудеса великие? Почему слава носилась о первой Иерусалимской церкви? Потому что они пребывали в молитве. Посмотрите на Иисуса Христа, который учил их этому. Посмотрите, сколько раз в Писании написано, вот мы восходим в Иерусалим. Его вся жизнь, это была жизнь восхождения. Он шел к своему Отцу. Он шел для того, чтобы взойти в Иерусалим и уже оттуда не выйти. Он шел для того, чтобы взойти на крест и стяжать нам благословение и жизнь. И он достиг этого. И потом посмотрите, когда мы с вами читаем вот эту первую главу, посмотрите, как это случилось, как это трансформировалось у Господа в его жизни. Посмотрите, 9 стих. «Сказав это, Иисус поднялся в глазах, и облако Его взяло из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас, придет таким же образом». Братья и сестры, Он скоро назад вернется. Что нам нужно сегодня во свете знания этого? Чтобы мы могли снова возревновать о том, что верено нам Господом. Еще одна особенность, которую я хочу обратить внимание, что сила их заключалась еще в удивительном факте, братья мои и сестры. Посмотрите, они шли вместе. Они нуждались один в другом. Господь их посылал подвое на служение и труд. Господь восполнял удивительным образом их нужды. И заметьте, чтобы одолеть эту вершину, очень, очень рискованно идти на высоту, на взятие вершины одному. Братья мои и сестры, второй момент очень важный здесь. Почему? Потому что они могли содействовать друг другу в том виде служения, которое им было вверено. Кто сегодня рядом с тобой? С кем ты сегодня совершаешь свое восхождение? С кем ты сегодня идешь? Заметьте, что они шли вместе. Я думаю, что сегодня одна из очень неприглядных картин – это разобщение людей. Разобщение народа Божьего, упадок духа среди народа Божьего, среди его церкви. И поэтому сегодня, когда мы снова открываем страницы Священного Писания, мы должны понять, что церковь – это то, что Бог людей собрал для того, чтобы они были вместе.
Есть вещи, которые нам только можно постигнуть и принять, и жить только тогда, когда мы вместе, никогда мы поодиночке. И если сегодня человек, который говорит о том, что у меня свои личные взаимоотношения с Богом, а до остального у меня нет никакого места, вы знаете, это ложь, это неправда, это обман. Почему? Тот, кто любит Бога, тот должен любить и рожденного от Бога. Это удивительный урок. Как мы можем любить Бога, которого не видим, если мы с братом живем совершенно в разных полюсах и желаниях, и стремлениях? Эти люди как раз говорят нам о том, что они шли вместе. И вторая глава, она говорит о том, что это очень важно. Посмотрите, что эти люди, которые переживали действие Святого Божьего Слова в своей жизни, посмотрите, написано: «И так охотно принявшие», 41 стих, «Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Они постоянно пребывали, они, это значит святые, они были вместе, они постоянно пребывали в учении и наставлении. Инструкшн. Это очень важно было, чтобы, для того, чтобы их тренировали апостолы, как Господь тренировал своих учеников для того, чтобы они могли выполнять возложенную на них задачу. Мы читаем 42 стих. «Они постоянно пребывали в учении апостолов, они постоянно пребывали в общении, в преломлении хлеба и в молитвах». Это ключ. Подумайте сегодня, в Евангелии от Иоанна 18 раз подчеркивается то, что Иисус Христос молился, и апостолы приняли эти уроки. Прежде чем свидетельствовать людям, они уже говорили с Богом о людях, которым они несли эту весть. И поэтому этим обусловлено влияние их слова и жизни на тех людей, которые были далеки и находились в погибшем состоянии. Еще одну особенность хочу подметить, что время, в которое они шли, это был час девятый. Подумайте сегодня, вот что мы сегодня встречаем об этом часе, удивительном часе девятом на страницах Священного Писания. Час девятый, это значит, был час третий. Третий по полудню, три часа дня. Вы знаете, в Евангелии от Матфея, в 20 главе, с 5 стиха и ниже, есть притча, которую Господь говорит о работниках. «Вышел рано поутру хозяин виноградника и нанимал работников в свой виноградник, и нашел людей стоящих, договорился с ними по динарию, и говорит: идите и работайте, и в конце, что следует, получите. Потом вышел около 9 часа, около 9 часов утра, 6 час, и увидел других стоящих праздно, и их послал туда. Потом вышел в полдень, и других послал туда. Потом вышел около 9 часа, около 3 часов дня, и снова послал. Потом вышел в 5 часов вечера, и говорит: что вы стоите целый день праздно? Идите и работайте в винограднике моем. Сегодня, когда мы смотрим на обстоятельства нашей жизни, на то, к чему мы стремимся, это должно побудить нас думать о том, что сегодня нам нужно сделать, как много нам нужно еще сделать для того, чтобы действительно Господь мог быть прославлен в жизни и служении нашем. Но есть еще одна особенность. Иисус Христос в эти часы, час девятый, Он висел на кресте с 12 полудня до 3 часов дня. Иисус висел на кресте. Иисус жаждал, разрываемый, мучаемый болями. Он хотел пить. И в жажде Его напоили Его уксусом и желчью. И когда Он висел в этот девятый час, Он закричал громким голосом: Боже мой, для чего ты оставил меня? И через некоторое время он закричал опять громким голосом и, закричав, испустил дух. Он закричал к Богу о том, что я купил, я оплатил, я рассчитался за все грехи грешного человечества. Это был 9-й час. Вы знаете, есть еще одна особенность 9-го часа. Это, помните, когда был спасен Корнилий, сотник Римской гвардии. Он молился в 9-м часу дня, в 3 часа. И когда он молился, то он увидел ангела Божия, и Бог услышал и ответил ему. Интересно, что он послал за Петром, и когда в 30 стихе он снова повторяет и говорит: «Когда я молился в этот 3-й час дня, я увидел, и я пошел, я позвал». И вот теперь 4 дня прошло, и это именно время, 9 часов, как и тогда, когда я 4 дня назад пережил это видение, теперь я вижу тебя. Мы готовы, собраны здесь все мои слуги и домашние, мы готовы слышать слово. Это был 3-й час дня. Вы знаете, 3-й час дня – это было время особой жары. Мало кто выходил из людей просто так на улицу, потому что это полдень, солнце в зените, это раскаленная печка. Но 9-й час дня – это было время жертвоприношения в Израиле. На жертвенник возлагались всесожжения и хлебные приношения, о котором мы говорили. И интересно, еще одна особенность. Мы с вами читаем в это время Петр и Иоанн спешили в храм. И там в это время дня, 9-й час дня, находился хромой у красивых ворот. Это было тоже 3 часа дня. И этот несчастный не мог укрыться где-то. Он находился около входа в храм у красивых ворот. Позвольте несколько слов сказать о воротах. К храму вели 9 ворот. Историки, которые знали вот храм, который был воздвигнут Иродом Великим, они не могли не скрывать восхищения своего. Даже сами апостолы, которые далеки от этих тонкостей обучения, но они понимали эту красоту, и они говорили Иисусу: «Посмотри, какие здания, какие камни!» Их сердце ликовало, их умиляло то, что они могли созерцать. И вы знаете, и люди, которые описывают это, они говорят, что это действительно было потрясающим. Это было одно из 7 чудес света. И я не побоюсь сказать, что это было действительно великолепное зрелище. Вы знаете, но эти ворота, они были особыми воротами. Кто их построил? В 740 году, во времена жизни и служения пророков Господних Исаии и Михея, был царь, который служил Господу 19 лет. Посмотрите, 15 глава книги 4 книги Царств, мы читаем с 32 стиха по 35. «Во второй год Факея, сына Рималина, царя Израильского, воцарился Иоафам, сын Озии, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. Он, Иоафам, делал угодное в глазах Господних во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курения на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем». Когда я изучал этот текст и знакомился, я узнал очень много интересного. Были Golden Gates, ворота, которые сейчас замурованы. Они стоят на востоке входа в Иерусалим. Следом находился храм через какое-то расстояние. И там тоже были восточные ворота. Это были одни из 9 ворот. Каждая из ворот, которые вели к входу в храм Божий, они были шедевром искусной работы. Обложенные золотом и серебром, они говорили о неповторимости. Но те, кто описывает вот устроение, все это, они говорят, вот эти красивые ворота, они были еще славнее. Почему? Потому что в отделке этих ворот применялась коринфская бронза. Удивительные гаммы цветов, палитра цветов, серебро и золото представлялись в этой бронзе. Это было неповторимое зрелище. И в английском варианте, когда я смотрел, что это было потрясающее великолепие, которое представляло. Но заметьте, рядом находился убогий и нищий. Сегодня нам брат Вася читал 73-й псалом. «Не будет забыт у Господа нищий и убогий». Вы знаете, у этих людей была озабоченность у апостолов, когда тысячи людей приходили к Богу, и они радовались, они служили. Наверное, это ликовала душа их. Но заметьте, для Бога и один человек эквивалентен тысячам тех, кто спасенный. Вы помните, Господь сказал так, что Он радуется об одной, которая нашлась. И ради этого Он пришел. И поэтому посмотрите, когда мы смотрим сегодня, что же делал этот человек, находясь там. Мы с вами читаем на страницах Писания, это второй стих, посмотрите, что делал этот человек. «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни уходящих в храм». Братья мои и сестры, заметьте, когда я сегодня сказал о том, что один и тысяча одинаковы были для Господа, и Господь желал его поднять, как мы с вами прочитали. Бог желал с ним заговорить. Вы думаете, он не знал своей нужды? Он знал свою нужду. А вы знаете свою нужду? Вот в чем вы нуждаетесь? Знаете ли вы сегодня, в чем ваша вопиющая нужда? Мы иногда, братья мои и сестры, думаем о том, что мы знаем все о себе, тогда как наши знания о самом себе, они глубоко урезанные знания. Вы знаете, кто-то сказал, что людям свойственно заблуждаться не потому, что они не знают, а потому, что они думают, что они все знают. Тогда, когда они не знают. Поэтому это очень важно. Посмотрите, он был, и Господь подчеркивает его ценность. Смотрите, как написано здесь. Был человек. Был человек. Хромой, да, он был убогий, да, он никогда не ходил. И мы с вами прочитали, это случилось от чрева матери его. Мама его родила таким. И когда она взяла сыночка на руки, она должна была потом увидеть, что он у ней инвалид. И мы с вами читаем, ничего не сказано больше о его родителях. Друзья мои, он находился там. В русском варианте сказано, что его носили каждый день и сажали там у ворот, называемых красивыми. И он там сидел, он там лежал, потому что не было у него другого места, не было то, на чем он сидеть. Но, заметьте, он там находился. И что он делал? Он просил там милостыни. Он просил от людей чего-нибудь для того, чтобы как-нибудь скоротать до следующего дня свою жизнь. Братья мои и сестры, за этими скупыми словами сегодня картина ужасающей нужды человека. Многие шли в храм, но шли мимо. Они проскользали в эти красивые ворота, и он оставался один, просящий милостыни. Заметьте, еще третья особенность, которую мы сегодня видим, что здесь были люди, которых мы имена не знаем, но они выполняли дело свое добросовестно. Что они делали? Они каждый день его приносили и сажали на это место. А нужно полагать, заканчивался день, они его уносили в место, где он обитал, где он коротал свою жизнь. И как долго они это делали? Они это делали очень долго. Почему? Потому что смотрите как. 22 стих 4 главы написано. «Ибо лет более 40 было человеку, над которым сделалось это чудо исцеления». Подумайте сегодня. Я не знаю, как вас, а меня это потрясает. Я думаю, что когда мы придем в вечность, мы увидим этих людей, которые выполняли так аккуратно свою работу. И кому бы вы думали, этот человек был никому не нужен. Этот человек был абсолютно безнадежен и беспомощный. Он нуждался в людях. И если люди ему не помогут, он умрет голодной смертью. Но эти люди, которых мы не знаем, они сегодня для нас совершают подвиг для того, чтобы и мы могли сегодня, могли служить людям, которые без надежды. И заметьте, они выполнили это дело свое. Они совершили это дело свое. Посмотрите. Посмотрите, как иногда мы коснулись уже этого несчастного и поговорили о том, какая у него нужда была. Он просил милостыни. Он просил чего-нибудь. Но Бог для него уже готовил ноги. Он просил хлеба, еды или серебра и золота. Но Бог ему приготовил в эту полдневную жару встречу со своими слугами, со своими свидетелями. И когда Петр услышал от него слово, что он просил у него подаяния, он ему говорит: «Серебра и золота у меня нет, а что имею, то даю тебе. Смотри на нас». Смотри на нас. И он пристально смотрел на них. Посмотрите, мотив какой у него был, усеченный. Надеясь что-нибудь получить от него. Перепадет что-нибудь от этих господ, которые остановились напротив меня. И Петр ему дает совершенно другое. Тот, который ходил с Богом, он имел что-то. И он этим, имеющимся у него в наличии, он делится с ним. Он говорит ему: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И подал ему, протянул к нему руку и взял его за правую руку и поднял. И тот встал и стал на ноги свои и стал ходить своими ногами. И пошел с ними. За 40 с лишним лет он первый раз вошел красивыми воротами, которые были для него закрыты и недосягаемы. Он вошел в храм Божий, и все видели его, что он ходит, что он скачет, что он прыгает, что он славит Бога. Это он делал впервые за всю свою жизнь, друзья мои. Как важно сегодня действительно нам научиться быть вот в таком положении. Почему? Потому что и мы тоже с вами. Конечно, нет среди нас инвалидов детства, каким он был. Но грех – это страшное уродство. Грех – это страшный паралич всей нашей жизни. И Господь нас освободил от него. Господь вошел в нашу жизнь. Господь подарил нам безнадежным надежду живую. И ввел нас в царство возлюбленного Сына, усыновил нас. Это мы все читаем на страницах Священного Писания. Еще одна особенность, четвертая. Братья и сестры, что же сделал Бог для нас? Что же Бог сделал для нас? чем представлено сегодня на этой, в третьей и четвертой главах нам деяния Бога Отца. Он возлюбил нас и послал в этот мир Сына Своего Единородного. Этот Сын имеет очень, очень большую значимость и ценность в глазах Божьих. Он называет его семенем Авраама, обещанным потомком Авраама. Он его называет спасителем. Нет ни в ком ином спасения. 4.11. Он является сыном Давида. Он является Божьим сыном. Он является слугой и рабом Отца Своего Небесного. Он является для нас живым камнем, краеугольным камнем. Это такое, это такие титулы, это так свидетельствует Бог Отец о Сыне Своем Иисусе Христе. Но я не могу обойти стороной и другую сторону, братья мои и сестры, что сделали люди с тем, кого освятил и послал в этот мир Бог Отец. Посмотрите, что сделали люди. Мы с вами читаем на страницах Священного Писания, как люди поступили с Ним. Это 3 глава с 13 стиха. Мы читаем следующее. Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали. Смотрите, что сделали в Израиле люди? Они предали Его. Они отреклись от Него, которого послал в этот мир. Отреклись пред лицом Пилата, когда тот полагал освободить Иисуса Христа. 14 стих. «Но вы от святого, от праведного отреклись». Выбор людей, которые Израиль сделал, они просили не того, кого Бог им предложил, а просили того, кто был убийцем и разбойником. «Вы от святого и праведного отреклись, а просили даровать вам человека-убийцу». Выбор печальный и страшный, который сделали люди. Вы знаете, во свете всего того, что мы с вами узнали и прочитали, неприглядная картина, страшный, ужасный выбор и состояние этих людей, которые сказали в пылу вот этого своего гнева и страсти, они кричали: «Распни его, окровь его на нас и на детях наших». Безнадежная ситуация, согласитесь. Но заметьте, как ее встречает Господь. 17 стих. «Впрочем, я знаю, братья мои, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Выход для этих грешных людей. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами святых своих пророков от века». Посмотрите, это сегодня забота Господа Бога о нас. Он знал, что люди так поступят. Иисус Христос шел на это добровольно для того, чтобы мы могли сегодня иметь эту надежду. Потому что не будь этого подвига Сына Божьего Иисуса Христа, мы бы были люди непрощенными, люди неусыновленными, люди, грехи которых не изглажены бы, а грех уродует и наносит страшные язвы. И посмотрите, какой 19 стих. «Покайтесь, обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Посмотрите, 25 и 26 стих. Какие убедительные слова сегодня несет этим несчастным людям Петр в своей второй проповеди. «Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам нашим, говоря Аврааму и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Братья мои, сестры, дорогие друзья, если сегодня мы смотрим на то, что делает Бог в нашей жизни, что делает Бог для людей грешных, посмотрите, не по грехам нашим сделал Он нам, не по беззакониям нашим воздает нам. И поэтому, когда мы смотрим на все это, сегодня есть одна возможность сегодня принять этот дар. И если ты сегодня никогда не был в числе спасенных верующих, сегодня то, что произошло, оно говорит о том, что, братья мои и сестры, в нашем труде, в нашем долге есть воздаяние. Не обленитесь, не устаньте, не ослабейте, продолжайте это делать. Несколько вопросов, и мы будем молиться сегодня всему собранию, к вам, братья и сестры. Служите. Служите тем, что вы имеете. Служите другим тем, что вы имеете. Второе. Будьте посвященны в служении людям. И делайте это не как человеком, а как Господу. Третье. Участвуйте в нуждах других людей. Молитесь совместно с другими людьми, для того, чтобы Бог действовал в нашей жизни. Помогайте другим, взращивайте других на их шагах веры. Это именно то, с чего мы начали сегодня наше богослужебное собрание. Воздайте славу Богу. Мы с вами прочитали. Воздайте Богу славу! Сыны человеческие, воздайте Богу, поклонитесь Богу. Именно это делал несчастный. 40 лет с лишним он лишен был этого. И потом Бог подарил ему ноги, и он впервые встал на свои ноги. Он сделал первые шаги. И он вместе с людьми вошел в храм, и все люди видели его ходящим и хвалящим Бога. Вы знаете, когда люди сбежались на этот шум, потому что было благоговение в храме, там не было такого ажиотажа, но этот человек нарушил. Заметьте, он не только ходил, он не только выражал свой восторг исцеления, он и громко говорил: «А как твоя сегодня жизнь? Что сегодня из твоих уст слышит народ Божий? Как ты входишь сегодня в собрание святых? Готов ли ты сегодня открывать свои уста и хвалиться тем, что Бог тебе подарил прощение грехов? Уверовал ли ты в Сына Божьего Иисуса Христа?» Он это делал не только тихо, он это громко делал, и Бог достоин нашей хвалы. Вы знаете, пятое. Покажите людям, что вы имеете. Это очень ответственно, но это очень так просто. Но в этом нуждается окружающий нас мир. Да благословит сегодня Господь. Может быть, в нашем собрании есть сегодня люди, которые утратили свою ревность по Господу, которые ушли от своих забот. Время сегодня, когда мы можем покаяться и снова попросить у Господа сил для того, чтобы совершать это служение. А Ему да будет слава, честь и поклонение. Аминь.